Том 11. Глава 1. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Гетманские и митрополичьи выборы в Малороссии. Переговоры с Тетерию в Москве. Посольство Кикина в Малороссию. Выговский замышляет измену. Союз его с ханом Крымским. Сношение хана с Москвою и дела на Дону. Выговский и Лесницкий возбуждают казаков против царя. Посольство Матвеева и Рогозина к Выговскому. Посланцы Выговского. Миневский и Коробка в Москве. Запорожцы жалуются царю на Выговского. Вопрос о воеводах. Хитрово в Малороссии и Переяславская рада. Полтавский полковник Пушкарь против Выговского. Изветы его царю. Лесницкий в Москве. Выговский с татарами идет на Пушкаря. Гибель последнего. Выговский поддается польскому королю. Военные действия под Киевом. Разделение Малороссии и усобица. Радость в Польше. 21 причина, почему царь Алексей не мог быть избран в преемнике Яну Казимиру. Старание Матвеева склонить Литву на царскую сторону. Сношение с Польшей. Виленские съезды. Враждебные движения польских войск. Победа Долгорукова над Гонсевским и плен последнего. Затруднительное положение Москвы. Орден Нащекин и его преобразовательные замыслы. Борьба в Малороссии. Поход Трубецкого. Наказ ему насчет соглашений с Выговским. Конотопская битва. Ужас в Москве. Действия Выговского и сношение его с Трубецким. Дела в Крыму. Действия донских казаков. Падение Выговского. Юрий Хмельницкий, гетман. Переговоры с Швецией. Ссора Нащекина с Хованским. Валеисарское перемирие. Побег сына ордена Нащекина за границу и переписка отца с царем по этому случаю. Кардийский мир. В Чигирине около гроба знаменитого гетмана волновалась старшина казацкая важным вопросом: кому быть на месте Хмельницкого? Живому Богдану никто не решился отказать в просьбе насчет избрания в гетманы сына его. Теперь никто не думал об исполнении обещания, когда грозный батька казацкий лежал без дыхания. Выговский, не боясь, что его раскуют по рукам лицом к земле, действовал свободно и приобретал сильную сторону. Не стало гетмана в Чигирине, не было митрополита в Киеве. Здесь волновались не менее важным вопросом: как выбирать преемника Сильвестру Косову. Хлопотал воевода Андрей Бутурлин, призывал епископа Черниговского Лазаря Барановича, печерского игумена Иннокентия Гизеля, других игуменов, и говорил им всякими мерами с большим подкреплением, чтоб поискали милости великого государя, правду свою к нему показали. Были под послушанием и благословением великого государя святейшего Никона Патриарха. Без царского указа за епископами не посылали, и без патриаршего благословения митрополита не избирали. Епископ Лазарь отвечал, что он рад царской милости и патриаршему благословению, но надобно подумать с архимандритами и игуменами. 7 августа Лазарь приехал к воеводе и объявил, что духовенство киевское приговорило быть под послушанием Никона патриарха, что теперь они едут в Чигирин на погребение гетманское, а когда возвратятся и укрепятся между собою, то отправят кого-нибудь из своих к великому государю. Выговский писал Лазарю: «Выбирайте митрополита между собою, кого хотите, а нам теперь по смерти гетманской до того дела нет». А между тем, в Москве, ничего не зная, рассуждали с Павлом Тетерию, приехавшим в послах еще от гетмана Богдана Хмельницкого, 4 августа Тетерия представлялся государю и говорил речь. «Егда богодарованную пресветлейшего вашего царского величества державу нынешними времяны, над малороссийским племенем нашим утвержденную креплену, внутренними созираю очима, привожу себе в память реченное царствующим пророком. От Господа бысть се, и есть дивно воочию нашу, воистину соединение малой России и прицепление оная к великодержавному, пресветлейшего вашего царского величества скифетру, яко естественной ветви к приличному корени. И яко ж древле Давиду израильские девы ликоствующие в тимпанях с радостью и гуслях припеваху. Победи Саул со тысячами, а Давид со тмами, так и пресветлому вашему царскому величеству истинно все российские сынове припевати можем. Иные цари победиша со тысячами. Ты ж, великодержавный царь наш, победил еси со тмами. Преславное воистину есть пресветлого вашего царского величества на враги победа, понеже ревнующе, по благочестивой вере, не пощадил еси своие царские главы, не предпочел еси своего угодия, но оставя множицею свой царский престол и презревши свои царские палаты, и шел еси пред нами на враги наши, и сам возжелал еси побарати по нас, прямых подданных своих. Воистину поставлен еси от вышней десницы Божия над Сионом, горою святою его, над Сионовыми, глаголю сыны российскими, возвещая нам всем повеление Господне и сведение его. Не возвещаешь ли нам, житием непорочным своим, повелений Господних? Не учишь ли нас изрядных добродетелей своих? И кто не познавает кротость Твою, кто ли не причастен милости Твоей? Кто не проповедует благоутробие Вашего Царского Величества и к самим врагам не помята злобного нрава? Дивно есть воочию нашу, дивно и чудесно, понеже егда оскудеваша в помощи малая Россия, тогда Бог подвиже благочестивое вашего царского величества сердце, что от высокого своего престола презрел еси на нас и под высокую свою руку воинство наше запорожское, щедротное восприятие благоволил, которое крестным целованием государю и царю своему привязанное, через нас, посланников своих, пред святым вашего царского величества престолом до лица земли упадает, и непревратно и нельстиво в своем крестном целовании пребывающее, пресветлого вашего царского величества, яко второго великого во царях и равного во апостолях Владимира, не точию почитает, но и предпочитает. Понеже он ащели российское племя святым просветил крещением, но и сам, кроме закона, иногда живящий многих сынов российских своим порочным языческим житием погубляша. Но ваше царское величество, вяще сподобися благодати, егда отторженную ветвь, малую Россию, приобрете. Оратору был сделан первый вопрос. По утвержденным статьям в городах должны быть урядники и всякие доходы собирать на царское величество и отдавать тем людям, которых он пришлет. Из этих поборов давать жалования начальным людям и казакам, которые должны быть в числе 60 тысяч. Но поборов до сих пор ничего не взято. Гетман их собирает ли и жалования казакам дает ли? Государь об этом спрашивает не для того, чтобы доходы были надобны в царскую казну, но для того. Государь узнал, что на гетмана и полковников казаки бунтуют, будто они доходы сбирают на себя, а жалования им не дают. «То-то и беда», — отвечал Тетеря, — «что доходы не собираются, жалования казакам не дается, и они служат лениво, а принудить их нельзя служить без жалования. С киевского воеводства я сам собрал 20 тысяч рублей, а можно собрать и 50 тысяч золотых червонных, если впрямь собирать. В иных поветах полковники сбирают со двора золотых по два и по три. Говорят, что собирают на гетмана. Но гетману, если что и дадут, то не все, а корыстуются сами. И оттого происходят смуты и бунтовство. Изволил бы великий государь послать гетману, чтоб созвал раду, и при всех царскую милость объявил и статьи вычел. Хотя гетману это будет и не любо, только войску будет годно, а нам теперь с гетманом спорить нельзя, потому что будет ему не любо. Объявили посланнику и второе неудовольствие царское. Гетман не исполнил статьи, чтобы не принимать иностранных послов. Царское величество все посылал милостиво, потому что гетман писал с покорностью. Так гетману и всему войску, видя такую малость, надобно знать и обещание свое исполнять, ибо за всякое крестопреступление надобно бояться гнева Божья. «Все это правда», — отвечал Тетеря, — «только нам всего этого гетману выговорить нельзя». В грамоте, поданной Тетерию от Богдана от 10 июля, гетман писал, что пошлет к шведскому королю проведать о его умысле, что приказал уже полковнику Антону возвратиться и идти под Каменец, идущему к нему Беневскому скажет, что поляки непременно выбрали царя в короли. Тетерий имел поручение и от Выговского, бил челом писарь о маятностях жены своей, Скоткеевичевны, да жены брата своего, дочери Ивана Мещеринова. «Так какое будет царского величества изволенье?» Ему отвечали, как присылал к царскому величеству в 1655 году Иван Выговский брата своего Данилу бить челом у маятностях, то великий государь пожаловал их большими городами и маятностями. Им этим можно жить без нужды, а Статкевичевы маятности розданы шляхте присяжной, у которой назад их взять нельзя. 10 августа пришла весть, что Богдан Хмельницкий умер. Тетеря подал письмо от Выговского. Писарь писал, что гетман умер 27 июля во вторник в 5 часу дня. Письмо оканчивалось так. «Непременно надобно бить челом царскому величеству, чтоб изволил нас оборонять войском, да прошу еще вашу милость. Бейте челом царскому величеству, чтоб мне в Литве спокойнейшее житие дать, потому что я тут, будучи стар, с казаками ничего не успею». Тетерий объяснил, почему Выговскому хочется имение в Литве. Хотя царское величество писаря, отца его и братьев пожаловал, только они этим ничем не владеют, опасаясь войска Запорожского. Ему отвечали, если они до сих пор не владели, опасаясь войска, то теперь будет послан в Малую Россию ближний боярин князь Алексей Никитич Трубецкой. Он об этих маятностях объявит, и тогда Выговским можно будет ими владеть свободно, с ведома войска. «Сохрани Боже», — отвечал Тетеря, — «чтоб царское величество войску о своих пожалованиях объявлять не велел, потому что об этом и гетман Богдан Хмельницкий не знал. Если в войске сведают, что писарь с товарищами выпросили себе у царского величества такие большие маятности, то их всех тотчас побьют и станут говорить: мы всем войском царскому величеству служили и за него помирали, а маятности выпросили себе один писарь с товарищами. Да станут говорить, что всеми городами и местами владеть одному царскому величеству, а им, кроме жалования, ничего не надобно. Если царское величество велит пожаловать писаря, отца его и брата маятностями, то велел бы отвести в литовских краях особое место, чтобы им ни с кем ссоры не было, а войске запорожском владеть им ничем нельзя. Из присланных мне писем вижу я, что теперь старшины все при гетмановом сыне Юрии, в войске смирно, и думаю, что выберут Юрия в гетманы. Но как послышит, что царское величество шлет своих бояр, и рада будет, то при гетманеве сыне есть много таких людей, которые ему дружат, а с полковниками не в совете. И станут они ему говорить, чтобы рады не сбирал, чтобы ему своего владения не убавить, так же, как и отец его рады не сбирал, а владел всем один, что прикажет, то всем войском и делают. А только раду ему собрать, то на раде без бунта не пройдет. У всякого будет своя мысль. Иной захочет в гетманы Юрия Хмельницкого, иной другого. А иной захочет того, чтоб владел всем царское величество. А хотя и гетман будет, то владение его перед прежним будет не так сильно. У нас теперь от неприятелей спасенья нет. А в войске много неразумных людей, которые станут мыслить, что царские бояре идут с войском за тем, чтобы войско запорожское чем-нибудь стеснить, а нам теперь войско не надобно. Царское величество изволил бы в своей грамоте вначале написать имя гетманова сына Юрия, чтобы ему не было досадно. Отец его государю бил челом, что после него гетманом быть сыну его, и царского величества на то изволенье есть. Сам Выговский давал знать о гетманстве Юрия Хмельницкого. Так он писал к путивльскому воеводе Зюзину. «Если хочешь знать, кто теперь избран в гетманы, то, я думаю, ты знаешь, как еще при жизни покойного гетмана вся старшина избрала сына его, пана Юрия, который и теперь гетманом пребывает, а вперед как будет, не знаю. Тотчас после похорон соберется рада изо всей старшины и некоторые черни. Что усоветуют на этой раде, не знаю. А я после таких трудов великих рад бы отдохнуть, и никакого урядничества и начальства не желаю. К Бутурлину в Киев писал Выговский, что польский посол Беневский прислан к ним для хитрости, чтобы отлучить войско запорожское от высокой царской руки. Но что такой неправде, в войске запорожском места нет. У царского величества оно во веки веков не отступит». Зюзин, узнав из письма Выговского о раде, отправил Подьячего в Чигирин посмотреть, что там будет делаться. Подьячий приехал в Чигирин 21 августа и тотчас же явился к писарю. Выговский говорил ему: «Царскому величеству я верен во всем. Служу великому государю и войско запорожское держу в крепости. Как гетмана Богдана похороним, то у нас будет рада о новом гетмане. А мне Богдан Хмельницкий, умирая, приказывал быть опекуном над сыном его, и я, помня приказ, сына его не покину. Полковники, сотники и все войско запорожское говорят, чтобы мне быть гетманом, пока Юрий Хмельницкий в возрасте и в совершенном уме будет». Августа 23-го похоронили Богдана в Субботове. 26-го была рада. Выбрали гетманом Выговского, дали ему царскую булаву и говорили, чтобы он великому государю служил верно и над войском запорожским добрую управу чинил. Выговский отвечал: «Эта булава доброму на ласку, а злому на каранье. Потворствовать я никому не буду. Войско запорожское без страха быть не может. Старшина казацкая, также войты и бурмистры говорили, чтобы новый гетман прочел им всем вслух царскую жалованную грамоту, хотят они знать, на каких волях пожалованы». Гетман прочел грамоту, и все закричали: «Рады великому государю служить вечно». Подьячий привез Зюзину грамоту от нового гетмана. Выговский, теперь уже Иоанн, а не Иван, писал, что покойный Богдан сына своего и все войско запорожское ему в обереганье отдал, а теперь вся старшина и чернь старшинство над войском ему же вручили, и он царскому величеству верно служить будет. Бутурлину Выговский писал: «Ни желания, ни промысла, ни помышления моего о том не было, чтоб быть мне старшим над войском запорожским. Но, видно, исполняя волю Божию, войско советными голосами возложило на меня не столько уряд, сколько тягость. Надеюсь, что царское величество будет доволен моими услугами. Между тем, еще не зная о выборе Выговского, государь отправил в Малороссию стольника Кикина объявить войску, что царское величество, известившись еще от покойного Богдана о неприятельских замыслах хана Крымского, посылает на помощь казакам войско свое под начальством князя Григория Григорьевича Рамадановского и Василия Борисовича Шереметьева. Сверх того, скоро явится к ним Алексей Никитич Трубецкой и Богдан Матвеевич Хитрово для Рады. Мы видели, что говорил Тетеря о жаловании казакам, и как проговорился он, что некоторые будут желать непосредственного подчинения Малороссии царю. В Москве не проронили этих слов, и Кикину велено было говорить рядовым казакам. Давали ли им при гетмане Богдане во время похода в жалование? Если скажут, что не давали, внушить, что гетман делал это без воли государя, который назначил им на жалование сбор с городов и поветов малороссийских, и теперь все это велел рассмотреть и указ учинить князю Трубецкому. Кикин должен был также говорить с войтами, бурмистрами и мещанами наедине, что гетмана не стало, а на города малороссийские наступили неприятели, крымский хан и ляхи, да у них же между собою учинилось смятение. Царское величество для их обороны послал войско, а для своих государевых дел князя Трубецкого с товарищами, так они бы ничем не оскорблялись. А если станут говорить, хорошо было бы, если б великий государь для всяких неприятельских приходов и расправных дел изволил быть у них в городах своим воеводом, то отвечать, что все эти дела положены на князя Трубецкого. А если про воевод и не начнут говорить, то Кикину самому начать, чтобы государевым воеводам быть в черкасских знатных городах для того, чтобы тамошним жильцам от полковников и других людей обид и налогов не было. Кикин должен был везде разведывать, кто у черкас начальный человек, кого больше слушают и кого хотят избрать в гетманы, Юрия ли Хмельницкого или кого другого, и нет ли теперь между черкасами на полковников какого рокошу, а если есть, за что? И чего между ними чаять? И захотят ли, чтобы в городах были государевы воеводы? В Украине действительно начинался рокош, но шел он не снизу, а сверху. Присоединение к Москве было делом народного большинства, и большинство это до сих пор не имело никакой причины раскаяться в своем деле. Другой взгляд был у меньшинства, находившегося наверху. Для этого меньшинства, для войсковой старшины, особенно для шляхты, соединение с шляхетским государством, с Польшей, имело более прелести. Представителем этого меньшинства был именно шляхтич Выговский, сделавшийся теперь по избранию меньшинства гетманом. Уже и Богдану, привыкшему во время борьбы с Польшей распоряжаться произвольно, тяжело было подчинение московскому государству, столь ревнивому к правам своим. Уже Богдану тяжело было извертываться пред послами великого государя, требовавшими неуклонного исполнения обязательств. Но старого Богдана за его славу и заслугу щадили в Москве. Будут ли щадить Выговского? Последний имел основание решать этот вопрос отрицательно и давно уже устремлял свои взоры на Запад, к шляхетскому государству, где сулили ему блестящее независимое положение – сенаторство. Многие из старшин, прельщенные теми же выгодами, были на стороне Выговского. Но прямо, немедленно объявить себя против Москвы и соединиться с Польшей было нельзя. Польша была слаба, не оправилась еще от тяжелых ударов, нанесенных ей Москвою и Швецию, не могла она собственными силами защитить Выговского и товарища его от мщения царского. Притом же войско и народ были против подданства Польши. Надобно было сначала хитрить и опереться на какой-нибудь другой союз, действительнее польского. И Выговский обратился к хану Крымскому, союз с которым так много помог Хмельницкому в начале борьбы его с Польшей. Мы видели, какой сильный гнев возбудило в Крыму известие о подданстве Малороссии московскому царю. Явно помогая польскому королю против казаков, подданных царских, хан не прерывал сношений с Москвой, брал подарки по-прежнему, менялся послами, но послы его твердили: «Царское величество велел бы донских казаков унять, чтобы они крымскому юрту убытков не чинили и на море не ходили». А если царь донских казаков унять не велит и станут отказывать по-прежнему, будто донские казаки у него, государя, в непослушании, то у хана есть в степи ногайских татар вольных людей немало, и они также московскому государству убытки чинить станут. Царское величество в титуле своем пишет «Великую и Малую Русь». У крымского хана Малая Русь была под рукой лет 7 или 8, но хан Малую Русью не писался, а ныне Бог ведает, за кем та Малая Русь будет. Прежде с крымскими послами и гонцами хаживали многие люди, а после этого отговорено, и ходят теперь с послами немногие люди, чтоб царское величество указало и теперь людям ходить по-прежнему. Хан писал царю: «В вашей грамоте написано не по-прежнему. Восточные, западные и северные страны – отчич и дедич, наследник и обладатель. Таких непристойных титулов предки ваши не писывали. Где Москва? Где Восток? Где Запад? Между Востоком и Западом мало ли великих государей и государств? Можно было это знать и не писаться всей вселенной отчичем, дедичем и обладателем. Так лживо и непристойно писать непригоже». Когда послы Выговского явились в Крым с объявлением, что новый гетман откладывается от царя московского, то хан не знал, верить или не верить такой радости. Ближний человек его, Сефер Газы Ага, в разговоре с московским посланником Якушкиным сказал: «Писарь Иван Выговский, узнав, что хан Магмед Гирей собирается идти на запорожских черкас войною, за их воровство и грубость присылал в Крым гонцов своих сказать, что он, писарь, сделался гетманом и у московского государя в подданстве быть не хочет. Хочет быть в подданстве у Магмед Гирея. Но хан его словам не верит, потому что черкасы – люди непостоянные». Якушкин возражал, что Сефергазы Ага напрасно называет черкас ворами, воровства их нигде не бывало. Но, сделав это возражение, Якушкин не оставил, однако, без внимания слова Сефергазы Аги и осведомился у преданного Москве князя Мамедши Сулишова, зачем приезжали гонцы от Выговского. Сулишов рассказал все подробно. Гонцы приезжали с предложением союза, какой был у казаков с крымцами при Богдане Хмельницком. Выговский просил, что по заключении союза хан шел вместе с ним разорять Запорожье, потому что московский царь посылает запорожцам жалование и наущает их на него, Выговского. Хан отправил к Выговскому князя Караша для заключения союза, и Выговский объявил посланному настоящую причину, по которой он отложился от Москвы. Московский государь посылает к ним в черкасские города воевод, а он, гетман, у воевод под началом быть не хочет, хочет черкасскими городами владеть сам, как владел ими Богдан Хмельницкий.